Добрый вечер. Всех приветствую. Как и часто бывает в любых современных аллахических темах, то есть в темах, вопросах, которые затрагивают какую-то современную проблематику, с одной стороны, ответов может быть очень много. И чаще всего ответ на любой вот такой современный вопрос будет «зависит». Либо ответом может быть «раввины спорят о том, о сём». Либо бывают ситуации, когда современные раввины, собственно, ничего не говорят по какому-то вопросу, потому что, ну, например, какое-то явление не стало до сих пор массовым в традиционных ортодоксальных религиозных общинах, и поэтому никто этот вопрос не спросил, можно, нельзя, кошерно, не кошерно, поэтому никто из современных гдулим, больших аллахических авторитетов по какому-то вопросу не высказался. Либо, может быть, кто-то высказался, но это было сделано в формате классических раввинских респонсов, ответов и вопросов, где очень большую роль играет спрашивающая сторона. То есть был задан какой-то определенный конкретный вопрос определенным человеком для его конкретной жизненной ситуации. И большие раввины, гдулим, пуским, дали какой-то определенный ответ, который будет работать только в определенной ситуации. И, наверное, будет правдой и будет честно сказать, что весь спектр вопросов об экстремальных видах спорта, об опасных либо околоопасных видах спорта и вообще вопросы про спорт относятся как раз-таки вот к таким... к таким категориям тем и вопросов. То есть какие-то раввинские респонсы есть, но они, возможно, обсуждают какие-то конкретные вещи, связанные с жизнью определенных людей. И поэтому, наверное, это будет такой сразу спойлер в конец урока. Каких-то конкретных аллахических постановлений мы сегодня не увидим. То есть мы, скажем так, в конце урока не разработаем для себя вот такой кошерный список экстремальных видов спорта, которыми можно заниматься, либо наоборот, список некошерных видов экстремального спорта, которым заниматься нельзя. Вот. Безусловно, по всем вот таким практическим вопросам вы должны обращаться к своим раввинам, но суть и цель моя на сегодня – это попытаться вместе с вами разобрать, как работает система еврейского закона, Аллаха. Как работает Аллаха в том смысле, что есть современный вопрос, который не был релевантен даже 50-60 лет назад. И как можно использовать, с одной стороны, наш разум, логику, нашу эрудицию. С другой стороны, первоисточники, то, что писали раввины, комментаторы Торы, то, что написано в Талмуде, то, что комментируют комментаторы Талмуда. И как это все можно вначале очень сильно запутать, перемешать, а потом попробовать этот сложнейший клубок аллахические мысли распутать и, возможно, прийти к каким-то определенным выводам, либо разработать какие-то определенные правила. Вот, поэтому я спешу анонсировать, что сегодняшний урок, все, что я буду говорить после этого, это будет не только урок про экстремальные виды спорта, про экстрим в нашей жизни, но и про то, как работает еврейский закон. И надеюсь, что вы вот это сможете прочувствовать и понять. Как я слышал в уроке одного раввина по этой теме, что он начал урок, собственно, по теме экстремальные виды спорта с шутки. И это очень принято у многих раввинов, начинать какие-то сложные темы, которые, чтобы понять комплексные темы, которые, чтобы понять, нужна концентрация и внимание слушателей, принято у многих раввинов начинать такие уроки с шутки. Потому что шутка немножко, с одной стороны, расслабляет нас, с другой стороны, это как вот такая разминка, которая дает нам какой-то тонус, чтобы нам не было скучно впоследствии. Так вот, шутка по теме, как говорится, у одного раввина спросили, можно ли заниматься экстремальными видами спорта. И раввин спросил у ученика, а ты как думаешь, какие у тебя аргументы? И ученик сказал, конечно же можно, это же так круто, это так весело, это так хорошо, почему это может быть нельзя? Конечно же это можно. Возможно, это даже является, хоть это и шуточный такой ответ, возможно, это является в какой-то мере логическим аргументом, для, который может в каких-то определенных ситуациях разрешить заниматься экстремальными видами спорта, но это мы с вами посмотрим позже. Вот. И как и во многих других темах, связанных с современностью и еврейским законом Аллахой, не бывает глупых вопросов и глупых ответов. Любая информация, которая основана на логике Торы, либо на первоисточниках из Торы, которые проистекают из нашей традиции, это все имеет место быть, и этому всему есть свое место и свое время. Итак, начнем. Экстремальные виды спорта. Я хотел бы разобрать три основные вопросы, три основные темы, которые вы можете увидеть у меня с краю экрана. Я хотел бы поговорить про проблематику вреда. Можно ли наносить себе, причинять себе вред, соответственно, с помощью экстремальных видов спорта, либо другим людям, насколько это допустимо, и какие, в общем, рамки вот этого вопроса. Насколько вред позволителен в нашей жизни. Не только в вопросе экстремального вида спорта, но, в принципе, и это, безусловно, очень важно для данного вопроса. Также мы поговорим про опасность. Насколько легитимно создавать для себя такую ситуацию, когда есть некая потенциальная, либо не потенциальная, либо прямая опасность для нашего здоровья, как физического, так и ментального, психологического. Поговорим о рамках аллахических опасностей, как Аллаха определяет, что такое опасно, что такое не опасно и насколько что допустимо. И в самом конце мы поговорим, немножко затронем тему, которая напрямую не касается экстремального видов спорта. Это общая тема. Это общая тема, которая, наверное, касается любого спорта, либо любого человека, который спортом увлекается. А именно общая морально-этическая сторона вопроса. Насколько увлечение спортом в качестве развлечения, интертеймента, это как бы кошерная вещь. То есть ни для кого, наверное, не будет секретом, что забота о своем здоровье, занятия спортом, поддержка своего организма в нужном тонусе и форме – это, как говорится, богоугодная и хорошая вещь. Про это никто, наверное, не спорит. Но насколько кошерно увлекаться спортом, увлекаться спортивными фигурами, увлекаться спортсменами, их успехами и так далее, грубо говоря, смотреть футбол, матч какой-нибудь или, не знаю, следить за результатами атлетов в Олимпийских играх и так далее. Это напрямую не касается экстремального вида спорта, но все равно это довольно-таки интересная тема, которую я тоже хотел бы сегодня затронуть в рамках сегодняшнего урока. Итак, начнем говорить про вред. Наш вопрос основной, с которого я хотел бы начать разбор этой всей большой темы, это можно ли наносить себе либо другим травмы? Можно ли, и если да, то в каких ситуациях, создавать ситуацию, когда человек себе вредит, носит себе конкретный физический вред, или другим? Вот. И начнем мы это с, опять-таки, на этот вопрос мы постепенно к ответу на него подойдем и начнем с денежного вопроса. С денежного вопроса. В Талмуде, в нескольких местах, в нескольких контекстах, и мы сейчас не будем приводить все контексты, все ситуации, потому что это тогда будет действительно тяжело, потому что мы тогда начнем их сравнивать, но в нескольких контекстах приводится вот такой общий случай, я его назвал кейс. Если один человек говорит другому: сломай мне руку, либо выбей мне зуб. То есть один другому позволяет это сделать. То должен ли вот этот второй человек, которого попросили нанести увечья другому, платить за ущерб? Как известно, я думаю, что это всем известно, в Торе написано: глаз за глаз, зуб за зуб и так далее. И наша традиция говорит, что глаз за глаз и зуб за зуб ни в коем случае нельзя понимать буквально. То есть, если один человеку выбил глаз, это не значит, что теперь человек с травмой без глаза должен сделать то же самое по отношению к своему обидчику. Так не работает, потому что, во-первых, традиция наша говорит, что так не работает, так нельзя. А во-вторых, как комментаторы Торы говорят, это неосуществимо, потому что так же, как люди условно абсолютно разные, нельзя сравнить одного человека с другим, то точно так же их условные глаза, они тоже разные. Если одному человеку выбить глаз, и он из-за этого получит какое-то увечье, какой-то урон здоровью его будет нанесен, и его заработку, его почету и так далее, красоте, то невозможно нанести точно такой же урон, выбив глаз другому человеку. Потому что люди разные. Кому-то глаз важнее, кому-то глаз не так важен. У кого-то профессия такая, которая связана с тем, что нужно что-то видеть остро. У кого-то это не так и так далее. И опять-таки, красота это тоже... У всех она разная, и отношение к ней разное, и так далее. Вот поэтому глаз за глаз по определению невозможно осуществить в буквальном прочтении этого стиха, этого закона. Поэтому наша традиция говорит, этот стих означает финансовое возмещение ущерба. То есть если один человек другому выбил глаз или выбил зуб, то этот ущерб оценивается. Оценивается сам нанесенный урон, оценивается, сколько денег будет стоить там лечение и всякие какие-то другие вещи и так далее. И поэтому речь идет только про возмещение финансового ущерба, который очень точно нужно подсчитать. И это целая отдельная наука. Поэтому случай, соответственно, который рассматривается в Талмуде, один человек другому говорит: выбей мне глаз, сломай мне руку. Должен ли тот, кто это осуществил, эту просьбу, платить за ущерб? Как оплатить ущерб, который он нанес, который его попросили нанести? Как это и написано, собственно, в Торе. Глаз за глаз. И с одной стороны, Талмуд говорит общую, вот такую важную, очень важный общий принцип, что человек один, который наносит другому ущерб, даже если он это делает неосознанно, он всегда за него платит. То есть если я случайно даже кому-то дал в глаз или сломал чью-то вещь, и неважно, абсолютно неважна моя мотивация, почему я это сделал. Сделал я это из-за злости, на эмоциях, либо я это сделал абсолютно случайно, я споткнулся, на кого-то упал и так далее, подскользнулся и случайно кого-то ударил и нанес кому-то ущерб, я всегда виноват. Человек всегда виноват. Потому что человек, как написано в Талмуде, муат леолам, он всегда должен следить за своими действиями, все, что он делает. И Талмуд говорит, что это работает даже в очень экстремальной ситуации. Даже когда человек наносит ущерб во сне. То есть человек спит, рядом с ним спит кто-то другой, и вот он во сне случайно кому-то дал в глаз. Приснился плохой сон, и либо у человека лунатизм, и вот он что-то сделал. Даже в этой ситуации, Талмуд говорит, человек несет ответственность за свои поступки, которые он сделал во сне, фактически неосознанно. Потому что человек должен перед тем, как он идет спать, он должен как-то обезопасить себя и других и так далее. То есть человек очень ответственно должен относиться к своему поведению и к своим действиям. Что не так с малолетними детьми, с животными и так далее в некоторых ситуациях. То есть человек всегда с него очень такой жесткий спрос. Очень высокий порог ответственности у него есть за его поступки. Однако, написано в Талмуде, если ущерб был нанесен бе-онес, если случилось то, что Талмуд называет онес, непредвиденная ситуация, которую невозможно рассчитать, невозможно предусмотреть, и в такой ситуации человек наносит кому-то ущерб, то тогда человек за этот ущерб денежной ответственности не несет. То есть он не должен возмещать этот ущерб. Какой сценарий? Например, человек лег спать, а потом, пока он спал, кто-то рядом с ним, не знаю, положил телефон свой. И человек во сне дернул рукой, уронил этот телефон, он разбился, большой финансовый ущерб. Вот за такую ситуацию, утверждает Талмуд, человек ответственности не несет, потому что он когда ложился спать, он не знал, что как-то ситуация поменяется. И, конечно же, человек, который находится без сознания, вне своем сознании делает какие-то вещи, он за это ответственность не несет. Это то, что называется полноценный онес, непредвиденная ситуация, которую нельзя предусмотреть. Вот. Это с одной стороны. Есть вот такое правило. То есть человек наносит кому-то ущерб. Если это возможно предусмотреть, то как бы всегда несет ответственность. И казалось бы, если мы говорим с вами про спорт, так как, не знаю, любой спорт связан с возможными травмами либо нанесением онных другим людям, то получается, что человек всегда такая ситуация, когда человек несет ответственность за свои поступки. Поэтому что получается? Получается, что все виды различных спортивных состязаний, где люди физически контактируют друг с другом, то есть все, там, не знаю, боевые искусства, везде, где есть какой-то физический контакт, даже, может быть, не знаю, регби, профессиональный футбол и так далее, то вроде как у нас проблема, человек может нанести другим ущерб, и так и случается. Если мы говорим, например, про бокс, про какие-нибудь там боевые искусства, то это без этого вообще никак не может обойтись. Вот. Но, может быть, это все не проблема в ситуации, когда между людьми есть некий уговор. Когда люди договорились друг с другом, что вот они сейчас вот, будут таким заниматься спортом, где друг другу будут наносить увечья, и все участники этого процесса согласны с друг с другом. Будет ли это работать в данном случае? И Талмуд не напрямую, но говорит и про такую ситуацию. Говорит, что человек, даже если он говорит другому: «Нанеси мне увечья, я с этим согласен, у меня нет с этим проблем, выбей мне глаз, выбей мне зуб», то все равно нанесший это увечье несет ответственность и должен оплатить ущерб. Почему? Какая логика? Потому что в логике Аллахи, в логике еврейского закона, в логике Талмуда мы не всегда апеллируем к тому, что говорит человек, а иногда мы апеллируем и подразумеваем то, что человек на самом деле имеет в виду. И в большинстве случаев, если человек говорит: «Выбей мне зуб», или «Сломай мне руку», он не хочет это, чтобы с ним случилось, даже если он кого-то просит это сделать. Безусловно, мы не говорим про врачей, про лечение. Вот это все, это отдельная тема. Но комментаторы Талмуда говорят, что обычно человек не хочет, чтобы ему нанесли увечья, даже если он говорит, что можно это сделать. И вроде как у нас возникает проблема аллахическая со всеми силовыми видами спорта, там, где есть физический контакт по этой причине, что всегда есть ответственность за нанесенные другим даже небольшие увечья. Но интересное дело, один из комментаторов Талмуда, которого зовут Рабейну Ашер Рош, он в своих респонсах рассматривает следующую ситуацию. Он говорит, что будет, если два человека занимаются борьбой, они бросают друг друга, падают друг на друга, пытаются повалить друг друга. То есть, фактически описывает Рош Рабейну Ашер вольную борьбу, или как она называется, греко-римская борьба, или вот какие-то такие виды спорта, то в этой ситуации вот это правило не работает, Талмуда. Не работает правило, что человек всегда несет ответственность за нанесенный ущерб друг другу. То есть в борьбе во время занятий спортом это нормально. Это нормально, никто ответственности не несет, если в процессе кто-то кому-то что-то сломал. И Рош аргументирует это двумя совершенно разными аргументами. С одной стороны, он говорит, что когда люди занимаются борьбой, например, ну, он конкретно этот случай разбирает, вроде как никто никому не хочет нанести ущерб. То есть задача – это победить соперника на ринге согласно определенным правилам. То есть нету задачи у спортсменов покалечить здоровье друг другу. Поэтому, когда такое-таки случается, то это из ряда вон выходящая ситуация, которая называется онес. Которая называется онес – непредвиденный случай, где нету никакой ответственности. С другой, да, и нужно сразу оговориться, это не будет работать в тех видах силовых спортивных состязаний, где цель нанести другому увечья. Не знаю, какие-нибудь там бои без правил, MMA, UFC, там, что там еще есть, всякие вот эти дела, там, понятно, это не будет работать, это там немножко другая категория. Другая цель состязания. Ну, если мы говорим про, как говорится, нормальный спорт, даже такой экстремальный, как бокс, там нету задачи нанести увечья другому спортсмену. Другой аргумент, который приводит Рош, это то, что в случае Талмуда, в классическом вопросе, если один человек другому говорит: «Сломай мне руку», то сломавший ее должен платить деньги, мы говорим, про одного, кто просит нанести ему ущерб, и другого, кто его наносит. В данной ситуации, в ситуации борьбы, оба человека как бы друг друга просят нанести друг другу ущерб. И поэтому вот такой договор между двумя людьми считается легитимным. И мы не интерпретируем намерения двух спортсменов, что они на самом деле не хотят бороться. Они этим занимаются, это есть их, собственно, деятельность. Вот, поэтому Рош говорит, вот согласно двух этих аргументов, борьбой заниматься можно, и даже если кто-то кому-то наносит ущерб в процессе, нету никакой ответственности. Но мы сейчас все, что вот сейчас я рассказал, касалось только финансовой ответственности. Финансовой ответственности. Но у нас есть еще другие, как говорится, идеи, которые логические, которые нужно обсудить. Теперь следующий вопрос. Мы говорили про двух спортсменов, про борьбу и так далее. Когда один другому может нанести ущерб, и в случае, когда это вот какой-то такой спорт, где все согласны им заниматься, все согласны брать на себя какие-то риски, нету проблемы со стороны финансовой ответственности. Но, может быть, есть общая проблема причинять своему здоровью вред. Может быть, в этом есть проблема. Про других мы сказали, а что насчет себя, любимого? Можно ли себе самому активно причинять какой-то вред? Вот эти замечательные маски, это из такой американский спорт, рестлинг есть. Вот. Очень веселые занятия. Вот. Так про это говорят разные раввины, в том числе один из комментаторов Рамбама, Агрис, он говорит, что человек не верен, не имеет права распоряжаться своим телом. То есть мы верим, что наше тело существует только благодаря тому, что у нас есть душа. Всевышний нам даровал жизнь, у нас есть душа, поэтому мы не можем распоряжаться нашим телом, как нам заблагоразумится. Мы можем распоряжаться нашим телом, нашим духом, соответственно, только в тех рамках, которые описаны в Торе, чтобы делать добрые дела, чтобы делать мицвот и так далее. Но не для того, чтобы, не знаю, просто так ради забавы наносить себе какой-то вред. И поэтому, с одной стороны, кажется, что любой спорт, где человек себе может причинить вред, это не то, что Тора может разрешить. Не то, что еврейский закон может разрешить. Но, с другой стороны, тот же самый комментатор Талмуда Рош, про которого я упоминал несколько минут назад, рассматривает ситуацию о двух людях, которые борются. То есть вроде как допускается такой вариант событий. Вот. А если это по общему какому-то определению нельзя заниматься борьбой, нельзя наносить себе вообще никакого урона, то зачем тогда вот придумывать в законе вот такие аргументы, что это вот такая особая ситуация, есть некий общественный договор между двумя спортсменами или множеством спортсменов, если это, в принципе, должно быть запрещено по определению, потому что человек не может себе наносить какой-либо урон. И в один из средневековых раввинов который комментирует Шульхан Арух. Я забыл, как его зовут, но это не суть. Вот, он предлагает следующее решение вот этой проблематики. С одной стороны, вроде как Всевышний нам даровал душу, нельзя наносить себе ущерб своему здоровью. С другой стороны, в Талмуде, в комментариях на Талмуд много где обсуждаются ситуации, где люди себе наносят ущерб, как это все работает. И он приходит к следующему выводу. Он говорит, что любое нанесение ущерба, которое происходит в драке, то есть когда люди дерутся, это Тора ни в коем случае не позволяет. Но если люди занимаются каким-то другим видом деятельности, который не является дракой, люди не дерутся, то есть нету вот этого агрессивного поведения людей, то даже если люди наносят себе по некому общественному договору ущерб, это не проблема. Ну, не знаю, например, там известно, ну, наверное, сейчас это не так, но, по крайней мере, раньше это было, когда люди там что-нибудь строили дороги, здания, мосты и так далее, то, как говорится, несчастные случаи случались, люди друг другу, строители наносили, могли наносить травмы. Вот, как говорится, несчастные случаи были, будут, это классика, это всегда так работает. И так как, допустим, в данной ситуации строительства есть вот некий вот этот общественный договор, что все же делают согласие друг друга, все строят, и все исходят из того, что один человек может нанести другому там ущерб и так далее, то в этом нету никакой проблемы. Но драка, какой-то агрессивный контакт между людьми, он не предусмотрен обществом как нормальный. Поэтому любое нанесение ущерба в драке – это то, что Тора запрещает. И теперь пришло время подвести промежуточные выводы вот в этом вопросе. Промежуточные выводы, они, собственно говоря, такие. Обсуждается это уже в современных аллахических респонсах, например, Рав Моше Файнштейн про это тоже говорит, про занятия вот такими контактными видами спорта и так далее. И получается такая ситуация. Любой вид спорта, и сейчас мы говорим только про вопрос вреда здоровью себе либо другим. Там, где спортивное состязание не подразумевает драки, даже если это связано с ущербом для здоровья, с травмами, с вредом для здоровья кому-то, в том числе себе, это не должно быть проблем. То есть, условно, футбол. Футбол, если профессионально играть, довольно-таки травмоопасное занятие. В этом не должно быть проблем. Но какой-нибудь бокс, все, что связано с дракой, это нельзя, если это связано с возможным причинением ущерба себе либо другому человеку. И я никогда никакими боевыми искусствами либо такими видами спорта не занимался. Вот поэтому мне кажется, с моей такой дилетантской позиции, что занятие вот любым таким контактным спортом всегда связано с ущербом здоровью себе либо другому. Не знаю, то есть, если заниматься боксом со спарринг-партнером, то, наверное, это по еврейскому закону не очень можно. Если заниматься боксом с грушей, грушу колотить, наверное, груша навряд ли может какой-то ущерб нанести. Хотя, не знаю, я как говорится, дилетант в этих вопросах, как говорится, спросите своего тренера, то тут, может быть, проблемы не должно быть. Вот, это все, что касается проблематики вреда здоровья в экстремальных видах спорта. Теперь пойдем с вами немножко дальше и поговорим про вот самую большую проблему в экстремальном спорте или в занятии экстремальным спортом. Это в том, что любой экстремальный спорт связан с опасностью. Человек, занимаясь экстремальными видами спорта, подвергает свою жизнь опасности. Не только может нанести вред здоровью себе и другим, но и конкретно существует опасность для человеческой жизни. Человек может погибнуть во время занятий вот всякими экстремальными вещами. И насколько это допустимо в рамках еврейского закона? То есть можно ли подвергать себя опасности? Разрешает ли это Тора? С одной стороны, черным по белому написано в своде еврейских законов Шулхан Арухе, что любое поведение, которое связано с возможностью опасности для жизни, человек должен всячески избегать. Потому что написано в Торе: охраняйте свои души, свои жизни очень сильно. Человек должен заботиться о своем здоровье. Поэтому любая деятельность, которая потенциально может быть опасной, должна избегаться. Должна избегаться. Но в Шулхан Арухе написано это в качестве общего правила. Жизнь, она намного сложнее, намного многоцветней. И разные, как говорится, бывают ситуации. И что делать, как говорится, если нельзя, но очень хочется. Вот, если... Как это может быть запрещено? Это же так весело. Даже несмотря на то, что связано с опасностью. И отвечать на вопрос, можно ли заниматься экстремальными видами спорта, ответом, что в Шулхан Арухе написано, что нужно заботиться о своей безопасности, о своем здоровье, немножко некорректно. Потому что нужно, во-первых, четко определить границы, рамки вот этой самой опасности, что еврейский закон, Аллаха, определяет как опасное поведение. То есть какие примеры, что опасно? Ходить по улице в некоторых районах тоже может быть опасно. И иногда даже пить воду – это опасное поведение в некоторых ситуациях. И прыгать с парашюта тоже, безусловно, вроде кажется опасным. Но чтобы точно разграничить и разделить прыжки с парашюта и ходить по улице в опасном районе, нужны четкие рамки определения опасности в Аллахе. И это проблема номер один или вопрос номер один. Вопрос номер два, с которым нужно разобраться, это в каких ситуациях возможны исключения. Иногда, даже если еврейский закон говорит, что что-то нельзя, есть вот как, вот, например, в этой ситуации Шулхан Арух говорит, человек должен избегать опасного поведения. Но бывают ситуации, когда может быть сделано исключение. И да, жизнь, она непростая. И, возможно, какие-то исключения есть в вопросе экстремального спорта. Вот. И с вот этими вопросами мы с вами должны сейчас с вами разобраться. И только потом мы можем начинать отвечать, разрешены ли экстремальные виды спорта. И тут мы сразу с вами наталкиваемся на очень сложный, на очень большую проблему, на очень... я бы сказал, комплексную. Это то, что вроде как еврейский закон, Аллаха, не приводит точного определения опасности для жизни именно вот в таких вопросах, в вопросах опасного поведения. То То есть насколько нужно вот то, что написано в Шулхан Арухе, избегать потенциальной опасности. Какие рамки этой опасности вроде как нигде четко не прописаны. И поэтому, наверное, нужно постараться найти определение, аллахическое определение опасности в других областях еврейского права, в других областях еврейского закона. И да. Возможно, опасное поведение, рамки, границы опасного поведения можно выучить из законов Шаббата. Потому что в законах Шаббата сплошь и рядом используется вот этот термин «пикуах нефеш» для спасения чьей-то жизни. Если у кого-то есть, как говорят, «пикуах нефеш», если кому-то грозит какая-то опасность, то в еврейском законе, в законах Шаббата в определенных ситуациях есть какие-то облегчения, либо законы Шаббата работают по-другому. И может быть, пикуах нефеш, вот это определение, шаббатнее определение пикуах нефеш, и есть граница того самого опасного поведения, которое не только в шаббат мы должны избегать. Но если мы попытаемся эту модель использовать, то получится, как говорят, сову надеть на глобус, потому что не получается. То есть, если мы скажем, что ради пикуах нефеш, ради спасения чьей-либо жизни, даже если мы подозреваем, что кому-то может грозить опасность, мы можем нарушать шаббат в определенных рамках, то и с другой стороны скажем, что плавать с аквалангом, скуба-дайвинг, подводное плавание – это смертельно опасное для человека занятие, то получается, что если мы в шаббат услышали, что кто-то пошел плавать с аквалангом, мы должны все бросать, нарушать шаббат и этого человека спасать, потому что он находится в ситуации пикуах нефеш, опасности для жизни. И очевидно, что с шаббатом это не работает. То есть в границах закона шаббата пикуах нефеш, опасность для жизни, это свой какой-то мир, своя математика. Нам нужна какая-то другая математика. Поэтому нужно искать в других областях еврейского закона, аллахи, какие-то схожие определения. Еще где встречается опасное поведение или пикуах нефеш, это закон о благословении, о молитве Агумель. В Талмуде написано, что если человек вернулся из путешествия по пустыне, либо он плыл в море, или подвергался другим опасностям, человек должен, и как бы у него все нормально прошло, путешествие прошло без проблем, то человек должен поблагодарить Бога за чудесное спасение или за спасение, за то, что все было нормально, и прочитать специальное благословение Агумель. Обычно это читается в Торе, возле свитка Торы, во время молитвы, когда есть чтение Торы в синагоге, соответственно. Человек выходит и читает вот это благословение Агумель. Может быть, те ситуации, которые приводят Талмуд, после которых нужно говорить о Гомель, может быть, это и есть рамки опасного поведения либо опасной ситуации. Но комично было бы предположить, что после каждого, не знаю, занятия экстремальным спортом, после катания на сноуборде, либо подводного плавания, человек будет приходить в синагогу и говорить о Гомель. Как-то это не звучит, что-то тут не работает. И почему тогда можно подвергать свою жизнь опасности, путешествуя через пустыни и моря? Вот если это опасно, значит, в этой области закона определение опасности для жизни тоже особое, тоже не то, которое мы ищем. И мы, наверное, вынуждены сказать, что нигде у комментаторов Талмуда и в Талмуде мы этого определения так и не найдем. Мы его можем найти, возможно, только в работах современных раввинов. И это определение нам чрезвычайно нужно для определения, как говорится, аллахи с экстремальными видами спорта. В сборнике аллахических респонсов, который написал Раф Вальденберг, который называется Цицелезер, приводится следующее определение пикуах нефеш, опасности для жизни, вне рамок законов шаббата, агомель и так далее, а вот того, о чем мы говорим. Он говорит, что то, что люди считают опасным, то, что считается опасным поведением, это и есть определение опасного поведения. То есть, что это означает? Это означает, что хоть статистически ездить на машинах намного опасней, чем прыгать с парашютом, потому что люди чаще статистически, на 1000 прыжков с парашюта приходится меньше травм и смертей, чем там, не знаю, на, условно, 1000 там, машин и так далее. Вот. Ну, может, не так, но примерно так, в общем. Ездить на машине – опасное статистическое дело. Вот. Но так как люди не воспринимают это как что-то опасное, все ездят на машине, на машинах, никто не видит в этом какую-то опасность, или все летают на самолетах, то поэтому это не считается опасным поведением. Это не считается ситуацией, когда человек себя ставит в ситуацию, где он может умереть. Но если люди, общество что-то считает опасным поведением, то вот тогда это таковым и является. То есть большинство обывателей скажут, что прыгать с парашютом – это опасно, это смертельно опасно, и поэтому еврейский закон будет определять прыжки с парашюта как опасное, непозволительное поведение, как ситуацию, в которую человек сам себя добровольно ставить не должен. Другой современный раввин, я не знаю, как его зовут, потому что я не нашел оригинальную статью. Эта статья написана в таком аллахическом журнале, который называется Тхумим. Вот. И там есть статья на эту тему. И один из современных раввинов предлагает следующее определение опасного поведения. Он говорит, что любая ситуация, когда человек буквально находится на волоске от гибели, то есть когда какая-то небольшая деталь может его убить, вот это поведение называется смертельно опасным. И вот такое поведение нужно избегать. То есть, например, если человек прыгает с парашюта, что-то чуть-чуть не сработало, парашют не раскрылся, человек сразу же умер. Нету никакой возможности, как говорится, спастись. Либо человек ныряет с аквалангом, то же самое. Что-то произошло, и человек погиб, нету возможности спастись. С другой стороны, если человек, не знаю, профессионально играет в футбол, и это тоже очень... Футболисты умирают. Это тоже вроде как в этом плане экстремальный вид спорта, если мы говорим про профессиональный футбол. Но так как там потенциальная смертельная опасность не зависит от вот какого-то одного фактора, то такая деятельность не считается в рамках аллахи поведением, которое может привести к смертельной опасности, к пикуах нефеш. Соответственно, будет разрешено. И чтобы у нас еще немножко времени сегодня осталось для возможных уроков, сейчас я это все, что я наговорил, попытаюсь сформировать в какие-то конкретные формы практические. с одной стороны, какая-то деятельность, даже если это называется экстремальным спортом, но которая в обществе не принято таковой считать, видимо, не будет еврейским законом запрещена. То есть большинство, наверное, обычных видов спорта, состязаний, которые статистически могут быть опасными, не знаю, верховая езда или да, просто занятия лыжами и так далее. Довольно-таки статистически опасное дело. Статистически намного опаснее, чем прыжки с парашютом. Но так как люди не воспринимают данные виды спорта как экстремальные, как опасные, они будут разрешены. С другой стороны, сейчас про охоту я еще не сказал. С другой стороны, то, что с одной стороны людьми воспринимается как опасное, как то ныряние, например, с акваланга. И откуда мы знаем, что это опасно? Потому что без специального обучения, без прохождения специального курса и лицензирования никто никому не сдаст в аренду акваланг для глубоководного погружения. Почему? Потому что все понимают, что это смертельно опасно. И если что-то не уметь, что-то не так сделать, то можно умереть. Вот, и поэтому и людьми это, соответственно, в обществе воспринимается как некое экстремальное поведение. То поэтому оно будет и еврейским законом в том числе запрещено. Вот. И, соответственно, да. Но нужно сказать, что есть еще один фактор. Есть еще один фактор, который в некоторых ситуациях может, как говорится, менять всю ситуацию. Даже такое поведение, которое Шульхан Арухом запрещено, которое называется опасным и которого нужно избегать, опасным для жизни человека, разрешено в той ситуации, когда это человеку необходимо для жизни, для пропитания. То есть если профессия человека связана с высоким риском, с очень высокими рисками, и то, чем он занимается в профессиональном плане, является или в обществе считается экстремальным, но если это его хлеб, если это то, что он умеет, если он в этом профессионал, то это будет разрешено. Именно так комментаторы Талмуда объясняют в разрешении некоторыми раввинами занятием охотой для пропитания. А заниматься охотой – это, как говорится, очень опасная штука, потому что дикие звери, на которых человек охотится, могут человека съесть. И это опасное поведение. Почему вообще таким можно заниматься? Но раввины говорят, если это необходимо для пропитания, если это то, чем человек занимается профессионально, то это должно быть разрешено. Поэтому, что получается? Если человек занимается экстремальным спортом для своего пропитания, если это то, что он умеет, и в этом он профессионал, то, наверное, это должно быть разрешено. Если же мотивация человека заниматься экстремальной деятельностью, которая в обществе считается экстремальной, либо это какая-то деятельность, где от небольшой детали зависит жизнь человека, как прыжки с парашютом, либо подводное плавание, то это должно быть запрещено. Но, повторю, что я сказал в самом начале, все это обсуждение, оно строится на наших догадках того, какова модель еврейского закона Аллахи в данной ситуации, как мы определяем, что такое опасное поведение. Может быть, наша теория изначально неправильна, потому что ни в Талмуде, ни в комментариях на Талмуд, ни в Шульхан Арухе в самом мы не находим определения опасного поведения, пикуах нефеш, для этой ситуации. Мы находим определение пикох нефеш для шаббата, для других сфер еврейского закона, но не для условно там, экстремального спорта, либо каких-то других экстремальных видов дел. Вот. Поэтому вот примерно какие-то такие выводы. Да, есть еще проблема общая со спортом, но мы все-таки говорили, когда человек сам занимается экстремальным спортом. А есть еще общая проблема со спортом, это культ спорта, либо культ спортивных героев и атлетов. И там проблема, она довольно-таки многоплановая, есть очень много чего сказать по этой теме. Я это сегодня планировал сделать, но, наверное, не буду делать, не буду начинать, потому что, наверное, это тянет на, если не на отдельную тему, то на довольно-таки длинный разговор. Вот так что получается примерно как-то так. Поэтому беговые лыжи, наверное, это кошерно, а вот с гор кататься на лыжах, горные лыжи, наверное, это не очень кошерно. Наверное, нырять с маской, с трубкой, это кошерно, а вот с аквалангом без должного обучения и опыта, это, наверное, что-то не очень правильное и так далее. И в конце скажу просто для интереса. Я довольно-таки долго в интернете искал статистику травм, травмируемых спортсменов в определенных экстремальных видах спорта. Вот. И так вот, оказалось, что, например, какой-нибудь банджи-джампинг, это когда человек прыгает на веревке там, с моста или так далее, это вообще самая безопасная статистическая вещь. Почти ни с кем ничего не случалось. И хоть это и выглядит экстремально, но это, на удивление, довольно-таки безопасная вещь. А вот, например, верховая езда на лошадях, это топ-5 самых травмоопасных вообще дел спортивных, которые есть. И если говорить про самый опасный вид экстремального спорта, то это полет на параплане. Параплане, дельтаплане, вот эти все дела, это чрезвычайно опасно. И даже среди профессионалов много, как говорится, несчастных случаев. А вот прыжки с парашюта относительно безопасная в этом плане вещь. И в топ-5 опасных дел входит альпинизм, то есть ходить высоко в горы и погружаться с аквалангом на глубину. Это тоже довольно-таки опасная вещь. Так, я вижу тут еще... Да, время вышло, ну все, вопросы, может быть, на вопросы я отвечу в дополнительном видеоролике, который с Божьей помощью выпущу как продолжение, бонус к нашему сегодняшнему занятию. Спасибо за внимание.